Мы читаем книгу «Труды Бааль-Сулам», предисловие книги «Паним Мирот Умасбирот», со слов, но тут же написано, 17 пункт. Вопросы можно задавать через kap.tv, вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в течение урока.
Нужно немножко напомнить о том, о чем мы говорили прежде, в этом вступлении, предисловии. Это непросто нам понять, где мы находимся и как все создано. Дело в том, что если все находится под властью Творца, так как есть в творении нечто, что выступает как самостоятельная часть. И если в творении нет самостоятельной части, так не о чем говорить. О чем говорить? В машине, в которой действует одна сила. Как ее запустили, так она и действует. Если нет самостоятельной реакции со стороны творения, так о чем говорить? Но каббалисты говорят нам, что те, которые постигли всю реальность, что мы становимся самостоятельными, что мы начинаем реагировать, и не просто реагируем, а мы сами берем на себя функцию запуска системы, привода ее в действие. Очень странно. У нас нет такого примера в нашем мире, что это можно сделать. Нет. Мы можем существовать в иллюзии того, что мы самостоятельны, но это не более чем иллюзия, как младенцы, которым кажется, что они действуют, исходя из собственных соображений, а не природа их приводит в действие. Творец в гематрии природа. Но как можно на самом деле стать самостоятельным? В мире, который полностью подчинен высшей силе. Это непонятно. Происходит здесь следующее. Бааль-Сулам нам объясняет в этом предисловии, что нельзя исправить состояние таким простым образом, потому что в Малхут у нас есть 9 первых сирот и Малхут. Малхут, 9 первых сирот наполняется светом, Малхут не может наполнить ничего. Малхут есть проблема, там есть сокращение, и свет в нее не входит. Как нам исправить Малхут, сейчас, которая полностью находится под властью сокращения и не может сделать никакое исправление? Как мы можем привнести в Малхут какое-то свойство отдачи, если на полностью свойство получения? И здесь мы изучали в Талмуде Сефирот и в других местах о разбиении килим. И здесь нам Бааль-Сулам объясняет, что речь идет не о разбиении, которое было в мирах, а речь идет о разбиении, которое было в душах. Есть различие в том, чтобы исправить все творение, Малхут мира бесконечности. Для этого требуется вначале организовать правильное окружение. Для этого. По сути, Малхут мира бесконечности — это центр всех явлений, которые нужно исправить. Та точка, которая почувствовала стыд и сократила себя и исторгла свет, что она может сделать сама? Ничего. Как нам сейчас организовать такое окружение, которое будет ее обслуживать, и как это окружение вокруг Малхут мира бесконечности вызовет в Малхут мира бесконечности исправление? Окружение ее, Малхут бесконечности, это 9 первых сферот. Или 3 первые стадии. 3 первые стадии или 9 первых сферот. Или все миры. Это должно стать. Эти сферот должны приобрести такой порядок, такую организацию, чтобы создать правильное окружение для разбиения Малхут, для исправления Малхут, для всех состояний, которые он должна пройти. И мы изучаем, как была создана предпосылка для этого в разбиении Келим в мирах, когда произошло смешение Малхут и Бины и разбиение 9 сферот под воздействием сокращенной Малхут, которая их сокращает, портит, делает из них все, насколько она и в той мере, в которой она сама, обратна им по свойствам. 9 первых сферот при получении от Малхут ее свойств разбиваются, и затем они очищают себя от Малхут. Кроме Лев Эйвен исправляют себя как 9 первых сферот, но уже со включением в разбитую Малхут. И включение разбитой Малхут дает этим 9 первым сферот понимание того, что представляет себя Малхут. Раньше было так. 10 сферот, 9 первых и Малхут. Малхут сократилась и исторгла свет. Сейчас она пуста и сокращена. Затем разбивают 9 первых сферот и Малхут вместе. Происходит разбиение, когда они все смешиваются, эти части. Затем вновь, что мы делаем? Мы исправляем 9 первых сферот, соответственно, Малхут, разбитый, потому что все это после разбиения уже. А Малхут остается как Лев Айвен. А 9 первых сирот мы называем уже Рапах 288. 288 категорий должны быть в 9 первых сирот. И исправленная система уже приобретает нормальный вид. Мы говорим, что это и являлось причиной порчи системы отдачи, свойства отдачи. И так происходит сейчас. Левый вен здесь, Рапах там. Система миров приобретает вид правильного окружения для исправления Малхут. Малхут пока еще не исправлена. Нет пока еще исправления Малхут. Сейчас мы должны выстроить человека, Адама. И здесь мы изучаем, как строится Адам. Это отдельный вопрос, для чего он и что он. Что это за конгломерат? Из каких свойств состоит Адам? Пока что это те же самые миры, то же самое окружение. Миры, окружение. Все это предпосылка для будущего Адама. Когда выстраивается Адам, мы говорим, что Адам создан таким образом, что он изначально, как Малхут и 9 первых сферот, имеет тот же самый вид в начале своего существования. А здесь Малхут, здесь 9 первых сферот, здесь Адам. Адам Аришон. Духовный парцуф, духовный объект. И также говорим, ангел, райский сад, все прекрасно. Почему? Как здесь есть в 9 первых сферот свет, а Малхут пуста? Здесь внутренний свет, свет. Он не чувствует никакого ущерба, недостатка, все замечательно. И нечего делать. Вопрос сейчас в том, как мы приводим человека к исправлению, чтобы он прошел разбиение, он должен пройти разбиение. У нас уже есть такой прецедент в мирах. И после разбиения он должен сделать исправление, но уже сам. Мы сейчас разбиваем его, как я изобразил разбиение. После разбиения у нас уже есть особая работа. После разбиения Адам возвращает себя к исправленному состоянию. Исправленное состояние — это чтобы вновь было 288, 32 ламетбет, 9 первых малхут. Это Адам решен в полном исправлении. Это не полное исправление, это еще до полного исправления, потому что в полном исправлении Левевин присоединяется к остальным. Но он должен создать все условия для того, для исправления Левевин. Тогда Левевин присоединяется, и это действие называется всеобщее собрание исправления. Еще одно действие. И что делать человеку, Адаму или нам? Это и есть работа человека. Работа человека. От разбиения, из разбиения сделать расслоение. Одну часть соотнести с Малхут, а другую часть с девятью первыми сферот. И сейчас мы находимся с вами в состоянии, когда изучаем, как он разбился. Там, в мире Никудим, мы учили. Мы изучаем также, что это происходит под воздействием двух сил. Одна сила приходит сверху, а пса, которая порождает, прежде всего, части парсы, части второго сокращения в Никвейнаем, в Рождесах, затем достигает Кетера, затем Абавима, и Зон получают не оттуда, а из Есод де Ак. Пробуждение. Оно проходит через Малхут с двух направлений. Снизу и сверху приходит пробуждение для того, чтобы вызвать свет, привлечь свет ради отдачи, и это приводит к разбиению. И здесь мы должны изучать, как будем изучать это в Адама Ришоне более детально, более чувственно. Нам рассказывают об этом уже так намеренно. Бальшалам говорит, что он... Как сказать? Он не скрывает от нас. Он говорит нам, в каком месте. Он говорит так. В пункте 17, 16 на странице 145. Поэтому мы удостоились понять значение смысла «Эц Адат», «Древо познания» и слов мудрецов, которые раскрыли пять и закрыли 10 пядей. Не 2 пяди, как обычно говорят, а 10. То есть мы должны понять, что все эти вещи нам даны для исправления. Мы не должны их отбрасывать. А эти 10 скрытых пядей специально создают для нас трудности, с помощью которых мы приходим, как ребенок, который должен много и тяжело работать, пока не выясняет какое-то явление. Но без поэтапного выяснения он не может воспринять явление в совокупном виде, в целостном виде, когда он уже приобретает какое-то знание. И здесь мы должны остановиться и согласиться с этой трудностью. Это чувственная трудность, чувственность понимания, когда мы не можем воспринять, понять. Это всегда нечто ускользающее. Но мы должны понять, что таково наше исправление. Поэтому давайте будем читать. Если будет проблема, мы вернемся к началу, где он объясняет об Адаме Ришоне. И вновь мы забыли о том, что Здесь было четыре ангела. Одни соглашались и не соглашались с творением человека. Затем пришел Нахаш. И откуда взялся Нахаш здесь? И мы видим, как Нахаш, змей, приблизил их к Творцу. Что он говорит? Он раскрывает змей Адаму и Хаве: если вы используете ваше желание получить в древе познания, то вы сделаете благо Творцу. И здесь он не лжет им, он говорит им лишь половину правды, что нужно это сделать ради отдачи, иначе вы не сможете это правильно использовать. Но в том, что он говорит, в той половине, которую он им говорит, он прав. Кроме того, он раскрывает им, что вся цель творения в том, чтобы использовать это ради отдачи, делать благо Творцу. Ради этого они созданы. Смотрите, что раскрывает им змей. Это просто... Это ангел смерти или ангел жизни? Это свойство отдачи или получения? Поэтому, когда он говорит, что когда вы вкусите от древа познания, вы почувствуете самое огромное наслаждение и сделаете самое огромное наслаждение Творцу, доставите. Если получите весь свет хухма в келим получения ради отдачи, он лишь не раскрывает им, что у них это не получится, что они разобьются. Но, кроме того, все правильно и справедливо. Он обучает их тому, что цель творения — в том, что получает ради отдачи. Давайте пойдем вперед. Если будут проблемы, вернемся. Я не думаю, что единовременно можно пройти так весь этот материал. Пожалуйста.
Мы на странице 147. Но тут же написано: «И увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды, и наслаждение оно для глаз». Означает это, что не доверилась его словам, а пошла и проверила сама, соответственно своему знанию и разуму, и очистила себя, получив еще большую святость, чтобы доставить наслаждение Творцу и завершить требуемое от нее намерение, а не для собственного наслаждения. Тогда открылись глаза ее, как сказал змей, и увидела женщина, что хороши плоды дерева для еды.
Она осветила себя, очистила себя, Малхот, это желание получить, которое приняло на себя намерение ради отдачи, и принимает решение принимать все это бесконечное наслаждение ради отдачи. Это и называется, что женщина очистила себя с тем, чтобы приблизиться к плоду и вкусить от него.
Таким образом, увидев, что наслаждение оно для глаз, то есть еще до того, как дотронулась до него, почувствовала она сладость и огромное желание. Только лишь посмотрев, ощутила такое вожделение, которое не испытывала ни к одному из деревьев сада. И стало ясно ей также, что дает дерево знания, то есть тем, что даже издалека притягательно, оно и пробуждает вожделение. Дает оно понять, что созданы они для того, чтобы отведать плоды его, и в этом цель, как раскрыл ей змей.
Змей ей это раскрыл. А все плоды сада — это 9 первых сферот, которые раньше обслуживали рапах, 288 свойств. Это практически ничто, это малое свечение, свет хасадим. Что там есть? В то время как здесь речь идет о свете хохма, свет цели творения. Свет хасадим — это лишь свет исправления творения, он очень слаб. И все плоды, которые есть в райском саду, это бина, это не стоит ничего относительно этого плода, плода древа познания, это получение света хухма, да еще ради отдачи, чтобы не просто почувствовать наслаждение, а доставить благо Творцу. Здесь есть двойное наслаждение. И кроме того, что двойное наслаждение раскрывается в работе со светом хухма, рош. Она приобрела мудрость, возникает понимание. Возникает понимание. Это большое дополнение, когда приходит дополнительный разум, который увеличивает наслаждение. Работает разум и сердце. В то время как в свете хасадим не нужно делать расчеты, поэтому и нет рож. Человек, который получает ради отдачи, он изначально видит наслаждения, которых в килим отдачи вообще нет, а в получении ради отдачи он выстраивает уровень, потому что в получении ради отдачи начинает чувствовать Творца. Не только исправляет себя, чтобы как-то его увидеть немножко издалека. Он начинает его познавать, кто он, что он. Так как взрослый познает взрослого, а не как младенец познает взрослого, что он может о нем узнать.
Где Творец во всей этой истории?
Он в змее, внутри змея. Ну, и немного в женщине. А где еще? Я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду, где Творец. Творец находится вне творений. Это сила творения. Называется поэтому Боре. Приди и узри. Что сейчас включает систему? Главным образом змей и немного женщины.
Как желание получать может сделать действие по отдаче, не имея связи с Творцом?
Почему женщина очищает себя, есть девять первых сферот, Малхут очищается, она идет вместе, хочет вместе с девятью первыми сферот сделать действие по отдаче? Конечно, есть расчет, есть рожь. Что такое очищение? Есть экран, есть отраженный свет, есть намерение ради отдачи. И сейчас это переходит из рож в гуф. Все девять первых сирот, как рож, относительно малхут, гуф. Откуда начинается желание получить? Из пэдэ рож и ниже парцуфа. Что такое рож парцуфа? Девять первых сирот, свойств Творца. Соответственно, им я проверяю себя, насколько я подобен ему, делаю расчет и получаю ради отдачи внутрь гуфа. Такова структура парцуфа. Где Творец? Я не знаю, что ты имеешь в виду под понятием Творец. Творец — это внутренняя сила, которая вводит систему в действие. Система — это сила действующего в задействуемом. Не совсем понимаю, о ком Творце ты говоришь. Нечто вне этого, вне этого не существует ничего. Мы не говорим о Творце, как об этом говорят простолюдины. Мы говорим «Бо, уре, приди и узри». Это свойство в килим. Оно никогда не раскрывается вне килим. Не было такого явления до кли. Когда начинает свет раскрываться? Когда мы говорим, что он существует как сущее из ничего? Он как первопричина, но до этой причины нет света. В той мере, в которой желание получить появляется как сущее из ничего, мы начинаем говорить о том, кто вводит его в действие. Это и есть сила Творца. А до того, как он его ввел в действие, у меня нет к этому никакого доступа. Есть что-то? Я не знаю, что такое есть. Ты можешь сказать, некая абстрактная сущность, как корень этого. Но это тоже только в твоем воображении. Тебе необходимо это понятие, чтобы было какое-то начало. Потому что без этого ты не можешь, не в состоянии это воспринять.
Но если Творец был там изначально, то чего тут не хватает? Почему изначально?
А он и сейчас есть. Чего тебе не хватает?
Почему это действие не было сделано как должно? С намерением отдачи?
Потому что он хочет, чтобы так случилось. Разбиение. Сейчас цель Творца в том, чтобы вызвать разбиение.
Но если желание получать нуждалось бы в Творце изначально, то чего здесь нового снизу вверх, в отличие от сверху вниз, когда произошло разбиение?
Никто не нуждался в Творце. Они были в райском саду, что ты от них хочешь? Никто не нуждался ни в чем. Я ангел, все прекрасно, на 100%. Я не чувствую, что есть пустое место. Я не чувствую, что есть малхут, который нужно исправить. Я так порхаю по воздуху. 9 первых сферот заполнены светом Хасадим. Все прекрасно, замечательно. Ты не представляешь себе, насколько вообще тяжело выйти из Хасадим и начать получать ради отдачи, пробудить силу получения. Для чего? Ты не знаешь, какое совершенство есть в Бине. Что не хватает? Я не нуждаюсь ни в чем. Я не хочу ничего. Никто не касается меня. Я не касаюсь никого. Я нахожусь в совершенстве. Свои келим я очистил от всех недостатков, заполнил их светом Хасадим, пришел к состоянию, что они совершенны. Просто блаженство. И внешне, чужие келимы не хочу познавать. Для чего они мне? И так я пребываю в свете Хасадим. И сейчас говорят, нет. Ты должен сейчас включить свои келим. У тебя там есть бесконечно количество огромных желаний. И ты должен с помощью своих келим, который ты сейчас открываешь, почувствовать вне постороннего келим. Для чего тебе и то, и другое? Для того, чтобы ты сейчас исправил свои келим получения, и с их помощью ты установил связь с посторонними келим и начал их наполнять, отдавать им. Я не хочу ни этого, ни этого. Для чего у меня две этих проблемы с двух сторон, а я посередине? Я бина, мне хорошо. Нет, с одной стороны у тебя есть кетер, с другой стороны малхут. И ты должен находиться посередине, ты должен это сделать. Кто на это пойдет? Очень тяжело выйти из состояния совершенства Хасадим и начать включать келим получения. Это, подожди, это выводит тебя из совершенства. Выводит тебя из совершенства. Ты как будто идешь специально испортиться. Ты должен найти какое-то оправдание этому, уважительную причину. Потому что, прежде всего, ты раскрываешь зло в себе. Ты раскрываешь зло в других, ты должен посмотреть на них по-другому. Раньше ты смотрел на других, как на совершенных. Сейчас, для того, чтобы их исправить, для того, чтобы наполнить их, ты должен увидеть в них недостаток совершенства. Понимаешь? И тогда исправить его. Не то, что ты сам себе наносишь ущерб, а ты должен их увидеть с ущербом. Ты должен испортить свое видение. Ты должен испортить свое ради отдачи, намерение. Понимаешь, какие здесь проблемы возникают? Как с точки зрения получения, так и с точки зрения отдачи. И в кетере над тобой, и в малхут под тобой. И оба они вызывают, вводят тебя в проблемы. Как можно видеть других, что у них что-то не хватает? Как можно видеть в них ущербы? Короче говоря, непросто. Поэтому здесь нужна действительно сила Творца. И эта сила Творца, что такое Творец? Сила, которая находится в системе и вводит ее в действие с двух направлений творения. С начала до конца. Из Кетера и из Малхут. Она действует на Адама Ришона, который находится в райском саду, и девять первых сферот его, и Малхот его, Хава, воздействует на Парцов для того, чтобы его вывести из совершенства, встряхнуть. Это вещь, которая... Давай продолжать. Мы продолжаем. Со строчки «и после». «И после всех этих ясных выводов сорвал плод его и ел, и дал женщине с ним, и она ела. И уточнил, написавший словами, с ним, то есть с чистым намерением, только ради отдачи, а не ради себя». И это указание написавшего «дать женщине с ним», то есть с намерением ради Творца.
Так как Адам — это первые девять сферот Парцуф, а Хава — это Малхут, все было и в Адаме, и в Хава, все это было во всех десяти сферот, чистое намерение отдачи, получить свет Хохма ради отдачи в весь Парцуф. Это то, что рекомендовал им змей. Понимаешь? Он приблизил их к работе на Творца самым правильным образом. Почему мы говорим «хитрый», «змей»? Потому что он знал, что будет разбиение. Но без разбиения невозможно прийти к этому. Змей — это ангел. Так он называется. Ангел жизни, ангел смерти. У ангела нет выбора. За что мы его так ненавидим? Почему ты ненавидишь его, если это инструмент в руках Творца? Это ангел смерти? Ну так он ангел смерти. Чего ты от него хочешь? Он показывает тебе твою смерть. Смотри, как нужно перевернуть эту обычную картину, которая имеется в человеке. Что он сказал им? Он им сказал, вся работа, которую вы должны делать, отсюда и до Гмартикуна, все на отдачу. У них не было понимания отдачи, получения ради отдачи в раю. Он объясняет им это, и он объединяет Адама и Хаву. Они не были объединены, не было между ними зивуга, саития, не было... Ни детей, никаких результатов. Не было единства между первыми девятью сферот и Малхутом. Он учит их совместной работе. Получение ради отдачи от девяти сферот к Малхут притягивает свет. Все это делается силой змея. Только теперь объясни мне, кто этот змей во всей этой ситуации. Ну? Где он? Что, он стоит со стороны? На ногах, без ног? Так, ни в коем случае нельзя, конечно, думать, но... Какая, что это за категория в человеке? Нет ничего, кроме десяти сферот. И силы света, которая воздействует в них, ничего. В этих десяти сферот какая категория является змеем, которая так хитро приводит в действие все остальные сферот? Желание. Теперь думай с этой стороны. Здесь основа всего. Люди не понимают этого, вообще не понимают, что с ними происходит. Не понимают. Все на этом спотыкаются. Это самое тяжелое.
Если он сделал такую, оказал такую большую любезность, затем почему Творец потом ну, проклял его за то, что он ногой.
Ну, ешеботник, так ты учил в своей ешеве, да? Ладно. Ну, это правильно, потому что когда простое толкование, действительно, надо сначала выучить простое толкование. Как написано? Сама по себе эта история. Два раза надо точно прочитать. Два раза, значит, нужно знать это. Это точно. Но Творец проклял его, это значит, нам раскрывается то, что эта форма нежеланна в глазах Творца. Нехороша, что я с этой формой не должен себя к этой форме относить. Желание — это получение ради получения, которое не способен исправиться, кроме как в Гмар-Тикуне, где ангел смерти становится ангелом святым. Но он знает, именно потому, что там находится это желание получения ради получения в самой последней ступени, и нет у него другой возможности прийти к Гмар-Тикуну, кроме как если все келим, что перед ним, разобьются. А он нет. Ему некуда разбиваться. Он может разбить кого-нибудь, кто находится в отдаче. Он не находится в отдаче, он находится в них в том же виде, в котором он есть, получение ради себя. Его просто не всегда видно. Он облачает себя в замысел творения, насладить творение, чтобы все получали ради отдачи, и тогда он прав в своей претензии, когда он идет к разбиению. Он прав, поскольку он является самым последним окончательным желанием получать, привязанным к изначальному замыслу творения. Что сказано о змее, что он умный, мудрый, знает больше, чем все остальные. Он больше, чем Адам Вехава, умнее всех, потому что он соответствует самому большому свету хохма, который раскроется где? В том же самом змее, в том же самом желании раскроется. Поэтому эта категория, она самая страшная, пока она не исправлена, и она самая высокая после Гмар-Тикуна, поэтому у него и сила, и мудрость, и хитрость. Что такое хитрость? Он облачается, одно в другое облачается. У него здесь два облачения на самом деле. У него свет хохма, который находится перед ним, только он не способен получить его ради отдачи. С другой стороны, в соответствии с Келим, он самый большой. И он говорит из Адама, из самого внутреннего человека. Это и есть та самая средняя точка, центральная. Поэтому
не было никакой причины это сделать?
Конечно, нет.
Что значит, он не возлюбил эту форму?
Это значит, он не любит форму получения ради получения, которая должна быть исправлена. Но все эти формы от разбиения дальше, он с этим согласен. Он согласен с этим, конечно.
Это он предполагал об этом заранее?
Конечно. Мы учим, что первое, второе, третье состояние все объединяются. Только в нас они разделены, эти состояния. Начало творения, середина и конец этого процесса. Это только относительно нас это процесс, а со стороны Творца это все произошло немедленно. Действие в замысле, в изначальном замысле. В самом замысле произошло действие до самого конца. Не то, чтобы он это запланировал, а потом это произошло. Нет, это все уже имеется в наличии, включая все исправленные келим со всеми разбиениями и со всеми исправлениями. Он не то, чтобы видел правильное состояние и все. Весь процесс находится в едином состоянии, и мы в этом находимся, поэтому все мы существуем. Мы находимся в Малхут бесконечности, в которой все эти состояния от начала и до конца уже существуют. Только от нас зависит, как мы это раскроем. наш свободный выбор в том, чтобы раскрыть это хорошо, правильным отношением со своей стороны, пониманием, не то, как учили тебя, а то, как учимся мы. Это все приходит от Творца, все это должно быть, все это правильно. Мы только должны изменить свое отношение. Наше исправление для чего? Оправдать Творца. Что значит оправдать? Увидеть своими исправленными глазами состояния, которые все были предназначены для исправления. И тогда все мы эти состояния видим как желанные. Все? Ты не изменяешь, не меняешь самой реальности. Ты свое зрение, свое восприятие меняешь, то, как ты воспринимаешь ее. Еще немного.
Пункт 18.
Ладно, 18. Ну, пусть спрашивают. Дайте там парню спросить. Ты что хочешь? А, Гиль, что ты хочешь?
То, что он описывает нам здесь, если мы рассмотрим наше состояние с точки зрения свойства отдачи, и есть ли у учителя функция, чтобы нас провести через разные соблазны, чтобы нас развить это свойство отдачи,
ну, конечно,
этим коварством, чтобы мы с этим должны были согласиться после выяснений. Можете ли вы здесь немного более широко рассказать о функции Творца, который их соблазняет для того, чтобы оставить место для выяснений, потому что здесь проходит много выяснений вследствие осознания о том, что не проходит осознание зла и то, что переводит нас к следующему уровню.
Это зависит от времени. Творец в науке Каббала действует в соответствии с зовом времени. Раньше учителя отвергали всех учеников, кроме одного или двух, которых выбирали и работали с ними. Были периоды, когда они сами скрывались, чтобы никто не знал. Были периоды от Бааль Шем Това и дальше, когда раскрывали все, хотя бы в той части, которая называлась хасидизм, и принимали учеников в массах. Тогда начались хейдеры. Хейдер — это тогда было не для детей, это было для взрослых. Что они там учили? Они там учили Каббалу. Они это называли учением Бааль Шем Това, но все это было Оламот, миры, Парцуфим и внутренняя работа. Об этом очень много книг. Тогда учителя иначе относились к этому. Сегодня учитель — это... Учитель раскрывает всем. Но опять же, открывает одно и скрывает две вещи. Ты постоянно должен сохранять хиссарон. Если ты раскрыл ученику что-то, ты должен заботиться о том, чтобы он ощущал нехватку чего-либо, чтобы он чувствовал, что у него есть необходимость продвигаться. Если ты ему что-то открываешь, у него нет хиссарона, ты все, забиваешь его. У него нет желания продвигаться. Его нужно постоянно раскачивать. Не давать ему расслабляться, держать его в напряжении. Конечно, нужно и раскрывать что-то, показывать, но работа всегда из хиссарона. 10 мер — это не то, чтобы они скрыли текст. Это в нас, это в нашем труде, в нашем усилии. Учитель в Каббале — это позиция, которая обязывает прежде всего беречь хиссарон в учениках, раскачивать их и ставить их перед этими проблемами, задавать им упражнения определенные. И в соответствии с этим они продвигаются, каждый в той мере, в которой он готов и способен. Есть такие, которые хотят как бы это обойти. Перед тобой преграда, ты хочешь обойти ее, не хочешь прыгать над ней. Есть такие, которые готовы подождать. Есть разные. Есть такие, которые ищут, как будто, может, есть дверь здесь. Но это обязанность, это как можно это облегчить там, где это возможно, кроме тех мест, где ученик сам должен приложить усилия. Например, Бааль Сулам пишет нам о языке. Действительно, что-то с этим нужно делать. Это еще тогда было понятно. Нужно как-то объяснять эти понятия и все эти обороты, которые присутствуют в тексте. Авраам, Ицхак, Яков, вера, Исраэль, еврей. Это должно восприниматься как внутренняя категория, не имеющая отношения к какому-либо народу. Нет такого народа. Это не нация. Это группа. Мы должны это понять. Нет народа Израиля, кроме как, если это группа, которая либо направлена на Творца, либо не существует, либо стремится к Творцу, либо ее нет. Нет народа Израиля в изгнании. Народ Израиля существует только там, где он стремится к Творцу. Ешаркель. И все это возложено на учителя. Что поделаешь? Мы уже заканчиваем. Да, он там хотел что-то спросить. Весь урок. Быстро.
Можно ли охарактеризовать бину как наркотик?
Прошу прощения, нет. Это все эти полчаса, что ты тянул руку, это то, что хотел спросить?
Вопрос такой, что такое раскрыть разбиение? Разбиение — это отношение к Творцу, чтобы отменить желание получить, отменять, желание получать меняется в той же самой мере, в балансе. Это значит раскрыть разбиение?
Я не понял, во мне нет такой категории. Рациональное желание получать, Творца, что?
Есть отношения, есть желание получить наполнение, и одно отменяет другое.
Разбиение — это значит, что я раскрываю, что я нахожусь в разбиении. Всегда говорится относительно творения. Со стороны Творца мы не говорим. Творение раскрывает, что находится в желании получать ради себя относительно Творца, и потом, в соответствии с тем разбиением, когда он разбивается и падает, чувствует, что находится в разбиении относительно всех остальных частей, настолько, насколько он раскрывает их как уходящими от него, и они кажутся ему все более и более внешними, чуждыми. Как это здесь вдруг столько народу, и я вообще к ним не имею никакого отношения, они ко мне не имеют отношения. И насколько он видит эти келим отдаляющимися от него, в той мере Творец скрывается от него. Потому что Творец ощущается в той мере, насколько человек связывается с внешними, с чужими ему. Представь себе, что эти чужие части, разбиение парцуфа, кли, эти части разлетаются, как от большого взрыва, и в той самой мере Творец, который ощущался внутри, отдаляется, покуда полностью не исчезает из восприятия, и нет его. И остается что? Остаюсь я и эти вот. Кто они такие? Ну, ладно, можно ими как-то воспользоваться, так пусть будут. Таков мир. Время еще есть? Ну, хорошо, еще минута.
Если нет народа Израиля в изгнании, так что, а что есть?
Это не называется Израиль в соответствии с терминами. Мы в Кабале действуем в соответствии с ясными терминами, иначе мы теряем направление. Израиль — это Яшар Кель, стремящийся к Творцу. Тот, кто стремится к Творцу, к любви и к отдаче, называется Израиль. тот, кто хочет прийти подобием свойств к Творцу, называется Иуди, Иудей, единство. Если в человеке нет стремления к единству, он не называется Иуди. Как он называется? Да никак. Мы в духовном принимаем во внимание только силу намерения, которая есть в кли. Будем надеяться, что мы придем к правильным терминам, а пока закончим.
Несколько объявлений. Мировой мегаконгресс «Объединение всего мира». Канал Каббалы приглашает вам на 3 дня мирового конгресса, 3 дня, когда мы все соберемся, все мировое кли, и в завершении будет событие в странно-выставочном комплексе в Тель-Авиве. Звоните 1-759-209, заказывайте место заранее. Мы приглашаем вас на новый сайт построения духовной системы, духовной среды по адресу internet.kbb.com. Задавайте вопросы, участвуйте в построении вопросов и предлагайте ответы. Встроим вместе духовное окружение. Завершаем. Спасибо. Хорошего дня.
רוצים בלי שאלות. השנאה שמתגברת, הקנאה והדמעות. רוצים לצאת מהקופסה, להתעורר, כי ככה אי אפשר לחיות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו. אם נאמר כולנו יחד אמן, נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. היום נאיר את הנשמה ונתעורר חלום. לא קולטים זה מציאות והתסכול רק מתגבר. לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו, אם נאמר כולנו יחד.